А вот поэты, те не так стыдливы, как ты. Они прекрасно знают, что о любви писать выгодно. На нее большой спрос. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.
«Я презираю таких поэтов», — воскликнул Холлорд. «Художник должен создавать прекрасные произведения искусства, не внося в них ничего из своей личной жизни. В наш век люди думают, что произведение искусства должно быть чем-то вроде автобиографии. Мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту. Я надеюсь когда-нибудь показать миру, что такое абстрактное чувство прекрасного. И потому-то мир никогда не увидит портрет Дориана Грея».
«По-моему, ты не прав, Безил. Но не буду с тобой спорить. Спорят только безнадежные кретины. Скажи, Дориан Грей очень тебя любит?»
Художник задумался. «Дориан ко мне привязан», — ответил он после недолгого молчания. «Знаю, что привязан. Оно и понятно. Я ему всячески льщу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, которые говорить не следовало бы, хоть я и знаю, что потом пожалею об этом. В общем, он относится ко мне очень хорошо, и мы проводим вдвоем целые дни, беседуя на тысячу тем. Но иногда он бывает ужасно нечуток, и ему как будто очень нравится мучить меня. Тогда я чувствую, Гарри, что отдал всю душу человеку, для которого она то же, что цветок в петлице. Украшение, которым он будет тешить свое тщеславие, только один летний день».
«Летние дни долги, Безил», — сказал вполголоса лорд Генри. «И, быть может, ты присытишься ранее, чем Дориан. Как это ни печально, гений, несомненно, долговечнее красоты. Потому-то мы так и стремимся сверх всякой меры развивать свой ум. В жестокой борьбе за существование мы хотим сохранить хоть что-нибудь устойчивое, прочное, и начиняем голову фактами и всяким хламом в бессмысленной надежде удержать за собой место в жизни. Высокообразованный, сведущий человек — вот современный идеал. А мозг такого высокообразованного человека — это нечто страшное. Он подобен лавке антиквария, набитой всяким пыльным старьем, где каждая вещь оценена гораздо выше своей настоящей стоимости. Да, Безил, я все-таки думаю, что ты присытишься первой. В один прекрасный день ты взглянешь на своего друга, и красота его покажется тебе уже немного менее гармоничной. Тебе вдруг не понравится тон его кожи или что-нибудь еще. В душе ты горько упрекнешь в этом его и самым серьезным образом начнешь думать, будто он в чем-то виноват перед тобой. При следующем свидании ты будешь уже совершенно холоден и равнодушен, и можно только очень пожалеть об этой будущей перемене в тебе. То, что ты мне сейчас рассказал, настоящий роман. Можно сказать, роман на почве искусства. А пережив роман своей жизни, человек, увы, становится так прозаичен.
Не говори так, Гарри. Я на всю жизнь пленен Дорианом. Тебе меня не понять. Ты такой непостоянный.
Ах, дорогой Безил, именно поэтому я и способен понять твои чувства. Тем, кто верен в любви, доступна лишь ее банальная сущность. Трагедию же любви познают лишь те, кто изменяет. Достав изящную серебряную спичечницу, лорд Генри закурил папиросу с самодовольным и удовлетворенным видом человека, сумевшего вместить в одну фразу всю житейскую мудрость. В блестящих зеленых листьях плюща возились и чирикали воробьи. Голубые тени облаков, как стаи быстрых ласточек, скользили по траве. Как хорошо было в саду. И как увлекательно интересны чувства людей. Гораздо интереснее их мыслей, говорил себе лорд Генри. Собственная душа и страсти друзей — вот что самое занятное в жизни. Он с тайным удовольствием вспомнил, что, засидевшись у Безила Холлорда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки. У нее, несомненно, завтракает сегодня лорд Гудбоди. и разговор все время вертится вокруг образцовых столовых и ночлежных домов, которые необходимо открыть для бедняков. При этом каждый восхваляет те добродетели, в которых ему самому нет надобности упражняться. Богачи проповедуют бережливость, а бездельники красноречиво распространяются о великом значении труда. Как хорошо, что на сегодня он избавлен от всего этого. Мысль о тетушке вдруг вызвала в уме лорда Генри одно воспоминание. Он повернулся к Холлорду. «Знаешь, я сейчас вспомнил...» «Что вспомнил Гарри?» «Вспомнил, где я слышал про Дориана Грея».
«Где же?» — спросил Холлорд, сдвинув брови.
«Не смотри на меня так сердито, Безил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказывала, что нашла премилого молодого человека, который обещал помогать ей в Ист-Энде, и зовут его Дориан Грей. Заметь, она и словом не упомянула о его красоте. Женщины, во всяком случае, добродетельные женщины, не ценят красоту. Тетушка сказала только, что он юноша серьезный, с прекрасным сердцем, и я сразу представил себе субъекта в очках, с прямыми волосами, веснушчатой физиономией и огромными ногами. Жаль, я тогда не знал, что этот Дориан — твой друг».
«А я очень рад, что ты этого не знал, Гарри».
«Почему?»
«Я не хочу, чтобы вы познакомились».
«Не хочешь, чтобы мы познакомились?»
«Нет».
«Мистер Дориан Грей в студии, сэр», — доложил лакей, появляясь в саду. «Ага! Теперь тебе волей-неволей придется нас познакомить!» — со смехом воскликнул лорд Генри.
Художник повернулся к лакею, который стоял, жмурясь от солнца. «Попросите мистера Грея подождать, Паркер. Я сию минуту приду». Лакей поклонился и пошел по дорожке к дому. Тогда Холлорд посмотрел на лорда Генри. «Дориан Грей — мой лучший друг», — сказал он. «У него открытая и светлая душа. Твоя тетушка была совершенно права. Смотри, Гарри, не испорти его. Не пытайся на него влиять. Твое влияние было бы гибельно для него. Свет велик, в нем много интереснейших людей, так не отнимай же у меня, единственного человека, который вдохнул в мое искусство то прекрасное, что есть в нем. Все мое будущее художника зависит от него. Помни, Гарри, я надеюсь на твою совесть». Он говорил очень медленно, и слова, казалось, вырывались у него помимо воли.
«Что за глупости?» — с улыбкой перебил лорд Генри и, взяв Холлорда под руку, почти насильно повел его в дом.